остановить бой гораздо труднее, чем начать. Чтобы начать, достаточно крикнуть «Вперед!». А чтобы закончить, за дело нужно приняться всем вместе. Полли чувствовала, что новость распространяется. «Это девушки!» Ординарцы, которые носились туда-сюда, смотрели на них, как на странных насекомых. «Интересно, а скольких даже Джекрам не в курсе?» – подумала Полли. «Интересно...» Ей по частям собрали форму. Яшма раздобыла вполне подходящие по размеру штаны. Для этого достаточно было найти клерка примерно ростом с Полли, приподнять его и вытряхнуть из брюк. Отыскался и мундир. Тьют где-то стянула кивер нужного размера и до блеска начистила кокарду рукавом. Застегивая ремень, Полли увидела в дальнем углу зала знакомую фигуру. Об этом человеке она уже успела позабыть. Потуже подтянув пояс и просунув хвостик в пряжку, Полли быстро зашагала через толпу. Страппи слишком поздно увидел ее приближение. Спастись можно было только бегством, но капитаны не бегают от капралов. Он стоял на месте, как кролик, загипнотизированный взглядом лисицы. Когда Полли приблизилась, он вскинул руки.
«Слушай, Перкс, теперь я капитан, и у меня полно дел!» – начал он.
«Интересно, долго ли вы продержитесь в этом чине, сэр?» – прошипела Полли. «Особенно, если я расскажу про нашу драку, про то, как ты натравил на нас князя, как запугивал Уолти и как украл мои волосы. Ах ты мерзкая, маленькая, жалкое подобие мужчины! Да из Маникль и то парень получился лучше, чем из тебя, хоть она и беременна!»
«Мы знали, что в армии есть женщины, но не подозревали, как далеко распространилась зараза!»
«Ты украл мои волосы, потому что знал, что они мне чем-то дороги!» – перебила Полли. «Ну так можешь оставить их себе! Я отращу их заново, и никто мне не запретит, слышишь? И, кстати, вот как далеко распространилась зараза!»
Это была не пощечина, а настоящий удар. Такой сильный, что капитан отлетел. И в лучших традициях Страппи немедленно воззвал о мести.
«Она ударила вышестоящего офицера!» – завопил он.
Несколько человек посмотрели на Страппи, потом на Полли, и с улыбкой отвернулись.
«На твоем месте я бы сбежала», –
посоветовала Полли и развернулась на каблуке, чувствуя, как Страппи кипит от бессильной ярости. Когда Полли уже собиралась присоединиться к Яшме и Маладикту, кто-то тронул ее за плечо.
«Что? А, простите, майор Клокстон!»
Полли подозревала, что если ей снова придется иметь дело со Страппи, она его убьет. Даже в нынешней ситуации это повлекло бы за собой некоторые неприятности.
«Я хотел поблагодарить вас за приятный день», – сказал майор. «Я сделал все, что мог, но, по-моему, нас превзошли».
«Спасибо, сэр», – ответила Полли.
«Не стоит благодарности, капрал Перкс. Я буду с интересом и завистью следить за вашей будущей карьерой. Поздравляю! И поскольку, кажется, протокол все равно никто не ведет, я охотно пожму вам руку».
Они обменялись рукопожатиями.
«А теперь вернемся к своим обязанностям», – сказал майор Клокстон, когда появилась Яшма с белой простыней на шее. «Кстати, меня зовут Кристина, но, честно говоря, я сомневаюсь, что смогла бы вновь привыкнуть к платью».
Маладикту и Яшме велели проводить Полли через крепость, потому что тролль внушает уважение, а вампир его настоятельно требует. Пока они проталкивались через коридоры, слышались стоны и радостные возгласы. Новости уже распространились. Вот зачем еще была нужна Яшма. Тролли умеют прокладывать дорогу. «Так!» – сказал Джекрам, замыкавший шествие.
«Внизу лестницы дверь! За нею вражеская территория! Сначала высуньте белый флаг! Безопасности ради!»
«А вы не пойдете с нами, сержант?»
«Кто? Я? Чтобы кто-нибудь по мне пальнул, перемирие там или нет? Не волнуйтесь, ребята, весть уже разошлась!»
«Какая весть?» Джекрам придвинулся ближе.
«Они не станут стрелять в девушку, Перкс!»
«Это вы им рассказали?»
«Новости быстро разлетаются, поэтому пользуйся преимуществом! А я пока что найду твоего брата, клянусь! И еще кое-что! Посмотри на меня, Перкс!»
Полли, стоя в тесном людном коридоре, обернулась. Глаза Джекрама сверкнули.
«Я знаю, что могу тебе доверять, Перкс! Доверять как самому себе! Желаю удачи! И не зевай, парень! Поцелуй не длится вечно!»
«Проще некуда», – подумала Полли. Вооруженные стражники, стоявшие у двери, подозвали их.
«Прижмитесь к стене, ясно? И поживее выставляйте тряпку!»
Тяжелая дверь распахнулась, и в коридор влетели разом несколько стрел. Одна пробила белый флаг. Полли отчаянно замахала шестом и услышала вдалеке крики и радостные возгласы.
«Идите!»
– сказал стражник, подталкивая ее вперед. Полли вышла из полутьмы на свет и на всякий случай снова помахала белым флагом над головой. Во дворе и на укреплениях были солдаты. Живые и убитые. Капитан в окровавленном мундире переступил через несколько тел и протянул руку.
«Можешь отдать мне, боец!» – сказал он.
«Нет, сэр, я вручу это вашему командующему и подожду ответа, сэр!»
«Давай сюда письмо, солдат, и я принесу ответ! В конце концов, вы сдались!»
«Нет, мы просим перемирия, это не одно и то же! Я вручу письмо лично! Вы недостаточно важное лицо!»
И тут Полли сообразила.
«Я требую передать письмо командору Ваймсу!»
Капитан уставился на нее, присмотрелся внимательнее.
«Ты случайно не одна из...»
«Да»,
– ответила Полли.
«Вы правда их заковали и выбросили ключ?»
«Да»,
– повторила Полли, чувствуя, как перед глазами проносится вся жизнь.
«И им пришлось несколько миль топать в кандалах и нагишом?»
«Да».
«И вы всего лишь женщины?»
«Да»,
– сказала Полли, решив не обращать внимания на «всего лишь». Капитан придвинулся ближе и проговорил, почти не двигая губами.
«Это было нечто, молодцы. Оно надо было раучить этих чуанных редурков».
Он выпрямился.
«Командор Ваймс здесь! Следуйте за мной, мисс!»
Полли чувствовала, что на нее устремлены сотни глаз. Ее провели в донжон. Там толпилось еще больше солдат, в том числе и несколько троллей. Кто-то присвистнул. Яшма наклонилась, подобрала булыжник и залепила одному из троллей между глаз.
«Не двигаться!»
– заорал Маладикт, отчаянно размахивая руками, как только 100 человек разом схватились за оружие.
«Это воздушный поцелуй, патрульи!»
И действительно, тролль, в которого угодил камень, помахал Яшме, хоть и не слишком твердо стоял на ногах.
«Можно пока что обойтись без нежностей?» – попросила Полли, обращаясь к Яшме. «Впечатлительные люди могут неправильно тебя понять».
«Зато свистеть они перестали!»
– заметил Маладикт. Солдаты наблюдали, как они пролет за пролетом поднимались по каменным ступеням. Полли сообразила, что занять эту башню невозможно. Каждый пролет просматривался сверху, и незваного гостя заметили бы прежде, чем он успел увидеть наблюдателя. Когда они достигли очередного этажа, из сумрака выступила фигура. Полли увидела молодую женщину в старомодном кожаном доспехе с нагрудником. У нее были длинные светлые волосы, и впервые за несколько недель Полли почувствовала зависть.
«Спасибо, капитан, дальше поведу я», — сказала женщина и кивнула Полли. «Добрый вечер, капрал Перкс. Пожалуйста, следуйте за мной».
«Она женщина и всего лишь сержант», — шепнул Маладикт.
«Вижу», — ответила Полли.
«Но она отдала приказ капитану».
«Может, она из политического?»
«И она не скрывает, что женщина».
«Я не слепая, Мал». «А я не глухая», — сказала женщина и улыбнулась. «Меня зовут Ангва. Если подождете здесь, я велю принести кофе. У начальства сейчас небольшая дискуссия».
Они стояли в чем-то вроде прихожей, в широкой части коридора с несколькими скамейками. В дальнем конце была большая двойная дверь, из-за которой доносились громкие голоса. Ангва ушла.
«И все?» – сказал Маладикт. «Что помешало нам взять эту башню?»
«Наверное, солдаты с арбалетами, которых мы видели по пути», — напомнила Полли. «Почему именно мы?» — подумала она, глядя в стену.
«Ах, эти солдаты! Точно! Полли!»
«Что?»
«Меня зовут Маладикта. Ну вот, я и призналась».
«Это очень приятно!» «Сказала Яшма».
«Да»,
подтвердила Полли.
«Дома в это время я бы пошла мыть уборную», подумала она. «Какой прогресс?»
«Я вроде бы неплохо справлялась», продолжала Маладикта. «Да-да, я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, вампиры живут в свое удовольствие вне зависимости от пола, так? Но у нас то же самое. Бархатное платье, кружевные ночнушки. Все время веди себя как ненормальная. Никакой тебе ванны из крови девственниц. Ничего такого. Если тебя считают мужчиной, то принимают намного серьезнее».
«Да»,
сказала Полли. В конце концов, у них выдался долгий день, и от ванны она бы не отказалась.
«И все отлично шло, пока не случилась эта история с кофе. Ожерелье из жареных кофейных зерен, вот что было нужно. В следующий раз подготовлюсь получше».
«Конечно», — сказала Полли. «Отличная идея. И с настоящим мылом».
«Мыло? При чем тут мыло?»
«Что? А, прости».
«Ты вообще меня слушаешь?»
«Да, спасибо, что рассказала».
«И все?»
«Да», — ответила Полли. «Ты — это ты, ну и хорошо. Я — это я, кем бы я ни была. Холтер — это Холтер. Все мы просто люди. Неделю назад самым увлекательным событием в моей жизни было чтение новых надписей в мужской уборной. Согласись, с тех пор изменилось многое. И вряд ли отныне что-то сможет меня удивить. Кстати, ожерелье из кофейных зерен, по-моему, очень хорошая мысль».
Полли нетерпеливо притопнула.
«Но сейчас я больше всего хочу, чтобы они поторопились».
Они сидели и прислушивались, а потом Полли заметила, как небольшое облачко дыма плывет из-за скамьи в дальнем углу. Она подошла и заглянула за спинку. Там, положив руку под голову, лежал человек с сигарой во рту. Он кивнул, увидев Полли.
«Они уже 100 лет там спорят», — заметил он.
«Вы, кажется, тот сержант, которого я видела на замковой кухне. Вы корчили рожи, стоя за спиной у лорда Ржава».
«Я не корчил рожи, мисс. Это мой обычный вид, когда лорд Ржав толкает речь. И раньше я действительно был сержантом, вы правы. Но сейчас, как видите, у меня никаких нашивок».
«Вы это слишком часто корчили рожи?» — спросила Яшма.
Человек рассмеялся. Судя по всему, сегодня он не брился.
«В общем, да. Пойдемте ко мне, там теплее. Я вышел в коридор, потому что господа офицеры жалуются на дым. Не беспокойтесь, они могут и подождать. Мой кабинет рядом».
Они пошли за ним. Кабинет действительно был всего в нескольких шагах дальше по коридору. Странный сержант открыл дверь, пересек маленькую комнатку и опустился в кресло за столом, заваленным бумагами.
«Думаю, мы сумеем раздобыть достаточно еды, чтобы вы пережили зиму», сказал он, наугад беря лист. «Зерна маловато, зато полно белокочанной капусты. Отлично хранится, полно витаминов и минералов. Правда, придется держать окна открытыми. И не надо так смотреть. Я знаю, что страна на пороге голода».
«Но я еще даже никому не показала письмо», запротестовала Полли. «Вы не знаете, что в нем».
«Мне и не нужно», перебил он. «Главный довод – голодные рты. Силы небесные, нам даже не обязательно с вами драться. Ваша страна вот-вот развалится сама собой. Поля заросли, в деревнях одни старики, почти все съестное отправляют в армию. А от армии мало проку для сельского хозяйства, не считая того, что солдаты косвенным образом удобряют землю на поле боя. Честь, гордость, слава – неважно. Или война прекратится, или Барагравия погибнет, понимаете?»
Полли вспомнила опустевшие поля и стариков, которые спасали, что могли.
«Мы всего лишь парламентеры», – сказала она. «Я не имею права вести переговоры».
«Вы знаете, что ваш бог умер?» – спросил сержант. «Священники говорят, от него остался только голос. В последний раз Нуган объявил мерзостью уши, камни и аккордеонистов. Насчет последнего пункта я даже согласен, но камни... Ха! Мы не откажем вам в совете, если надумаете поискать нового бога. Сейчас очень популярен Ом. Короткий список мерзостей, никаких специальных облачений, а гимны можно распевать в ванной. С Софлером, богом-крокодилом, боюсь, не получится, учитывая ваши зимы. А неправославная картофельная церковь, наверное, слишком незатейлива для...»
Полли рассмеялась. «Сэр, я... простите, как вас зовут?»
«Сэм Ваймс, чрезвычайный представитель. Что-то вроде посла, только без золотистой фольги».
«Мясник Ваймс?» – уточнила Маладикта.
«Да, да, слышал такое!» Ваймс ухмыльнулся. «В Барагравии еще не вполне владели тонким искусством пропаганды. Я рассказываю вам все это потому, что... Вы хотя бы слышали про Ома?»
Они покачали головами.
«Нет? Так вот, в Ветхом Завете Ома есть история о городе, полном пороков. Ом решил поразить его священным огнем. Это было в те давние времена, когда он еще был грозен и не ударился в религию. Но епископ Рок возразил, и он пообещал пощадить город, если епископ найдет в нем хотя бы одного порядочного человека. Епископ обошел все дома и вернулся ни с чем. Когда город превратился в пепелище, оказалось, что в нем было много хороших людей. Но, как и положено хорошим людям, они просто постеснялись это признать. Умереть от скромности – ужасная штука. Вы, девушки, единственные жители Барагравии, о которых мне хоть что-то известно, не считая военных, которые, скажем прямо, неразговорчивы. По сравнению с внешней политикой вашей страны, вы даже не такие чокнутые. Более того, вы – единственное местное воплощение международной доброй воли. Компания парнишек, которые перехитрили опытных драгун, и вдобавок один из них пнул князя по шарам. Чудесная история. А теперь оказалось, что вы девушки? Да все придут в восторг. Мистер Деслов развлечется по полной программе, когда узнает.
Но у нас нет никаких полномочий. Мы не имеем права договариваться о...
Чего хочет Барагравия? Не страна, люди...
Полли открыла рот, чтобы ответить, снова закрыла и задумалась над ответом.
«Оставьте нас в покое», – сказала она. «По крайней мере, на некоторое время. Мы способны измениться».
«Вы примете от нас еду?»
«Барагравия – гордая страна».
«И чем вы гордитесь?»
Вопрос последовал быстро, как удар, и Полли вдруг поняла, отчего случаются войны. Достаточно было лишь довести до кипения ее ярость.
Может быть, оно развращено, невежественно и глупо, но это мое отте...»
Ваймс следил за ее лицом.
«Как мне видится из-за этого стола?» Наконец произнес он. «Единственное, чем сейчас может гордиться Барагравия, это вы, девушки!»
Полли молчала, пытаясь побороть гнев. Еще неприятнее было осознавать, что он прав. «У нас есть гордость. Именно этим мы и гордимся. Мы гордимся тем, что горды».
«Тогда, может быть, вы согласитесь купить еду?»
предложил Ваймс, внимательно наблюдая за Полли.
«В кредит! Надеюсь, в вашей стране кто-то еще умеет решать международные вопросы, не прибегая к холодному оружию!»
«Люди согласятся, да!» –
хрипло ответила Полли.
«Прекрасно! Вечером я пошлю клик в город!»
«Почему вы так щедры, мистер Ангморпарк?»
«Потому что я родом из чудесного доброго города, капрал!» «Нет, я такое не выговорю», – признал Ваймс. «Хотите знать правду? Большинство жителей Ангморпарка понятия не имели о вашей стране, пока не пришли сообщения Деслова. Тут в горах теснится десяток маленьких государств, которые торгуют друг с другом деревянными башмаками, раскрашенными вручную, и пивом из репы. Потом ангморпаркцы прочли в газете, что здесь живут сумасшедшие идиоты, которые, не переставая, дерутся друг с другом. А теперь они знают вас, людей, которые поступают так, как поступили бы и они. Завтра в Анке будут смеяться, но среди них есть и те, кто каждый день думает о будущем и полагает, что стоит подружиться с такой страной, как ваша».
«Почему?»
– подозрительно спросила Маладикта.
«Потому что Ангморпарк – друг всех, кто любит свободу», – провозгласил Ваймс. «Черт возьми, я как-то не так говорю! Жеджи брогоция проштфик!»
Он обвел взглядом непонимающие лица.
«Простите, я слишком долго не был дома и, честно говоря, предпочел бы сейчас быть именно там».
«Но почему вы сказали, что вы блинчик с вишнями?»
– спросила Полли.
«По-моему, я сказал, что я гражданин Барагравии».
«Нет, Брагоция – это блинчик с вишнями, а страна называется Барагравия».
«Во всяком случае, я честно попытался. Слушайте, будет нехорошо, если князь Генрих станет правителем обеих стран. Тогда получится одно довольно большое государство, намного крупнее соседних. Так что, возможно, оно еще вырастет. Князь хочет подражать Ангморпарку. Иными словами, он хочет власти и влияния. Он не намерен заслужить их, дорасти до них или на собственном горьком опыте научиться ими пользоваться. Он просто их хочет». «Это политическая агитация», – сказала Маладикта. «Нет, это правда. Помиритесь с Генрихом любыми средствами. Оставьте в покое дорогу и клик башни. Вы получите еду по цене, которую сможете заплатить. Мистер Деслов и его газета об этом позаботятся».
«Это вы прислали кофе?» – спросила Полли.
«Да, через капрала Сварли Свирса. Он лепрекон. Мое око в небе».
«И вы пустили по нашему следу Вервольфа?»
«Слишком сильно сказано. Ангва следовала за вами просто из соображений безопасности. Она Вервольф, да».
«Та девушка, которую мы встретили на лестнице, она не похожа на Вервольфа».
«Так обычно и бывает», подтвердил Ваймс. «Вервольфы не похожи на вервольфов до самого последнего момента, если вы меня понимаете. Она присматривала за вами, потому что я искал способ сделать так, чтобы тысячи людей перестали умирать. И это тоже никакая не политика».
Ваймс встал.
«А теперь, дамы, я пойду и передам ваше письмо главам союзников».
«Вы не случайно вышли покурить, да?» – спросила Полли, осторожно подбирая слова. «Вы знали, что мы идем, и постарались встретиться с нами первым».
«Конечно! Не мог же я предоставить дело кучке, как это, Рупертов!»
«Где мой брат, мистер Ваймс?» –
холодно спросила Полли. «Ты, кажется, уверена, что я знаю!» Ваймс отвел глаза.
«Уверена!»
«Почему?»
«Потому что больше никто не знает!»
Ваймс выбросил окурок.
«Ангва не ошиблась в тебе!» Сказал он. «Да, я действительно устроил его отдельно, на всякий случай. С ним все в порядке, и Ангва проводит тебя немедленно, если хочешь. Твой брат, месть, шантаж и так далее. Безопасности ради я предпочитаю твердо знать, у кого ключи».
«Конец пути», –
подумала Полли, и тут же поняла. «Нет». У нее сложилось отчетливое впечатление, что собеседник читает ее мысли.
«И все? Только ради этого?» – спросил Ваймс.
«Нет, сэр», – ответила Полли. «Ради этого все только началось».
«И продолжается. Впереди нелегкий день. Сейчас я отнесу ваше письмо вот в эту комнату в конце коридора и покажу очень важным людям».
Его голос зазвучал бесстрастно.
«Которые обсудят, как дальше быть с Барагравией. Вы получите передышку, еду и, возможно, еще какую-нибудь помощь».
«Откуда вы знаете?» – спросила Полли. «Они пока ничего не обсудили».
«Да, но, как я сказал, когда-то я служил сержантом. Ангва!»
Дверь открылась, и вошла девушка-сержант. Ваймс был прав. Вервольфа ни за что не разгадать, пока не узнаешь на своей шкуре.
«А я пойду побреюсь, прежде чем предстать перед очень важными людьми», сказал Ваймс. «Почему-то бритью придают такое большое значение».